Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе. Какие романы искать на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн»?
Книжный разворот.
На этой неделе в Москве в Гостином дворе проходит главное книжное событие года – ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Она пройдет до 5 декабря, и площадки ярмарки будут работать с 11 утра до 9 вечера. Для большинства издателей именно ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» – главное событие года, потому что именно к нему приберегают ключевые новинки, готовят самые значимые книги, и вообще это такой предновогодний книжный праздник. О том, что происходит на ярмарке прямо сейчас, о том, какие художественные романы стоит поискать на стендах, чтобы обсудить их с издателями и приобрести по издательским ценам, мы поговорим сегодня с главным редактором издательства «Фантом Пресс» Игорем Алюковым. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Поделитесь впечатлениями от первого дня ярмарки. Расскажите, что происходит в Гостином дворе сейчас. Просто впечатление издателя по сравнению с прошлым годом, по сравнению с обычным.
Ярмарка только начиналась, точнее, еще не начиналась. Мы, конечно, были в некотором напряжении, потому что времена очень непростые, и мы не знали, как все будет. Придут ли люди на ярмарку, будут ли там какие-то эксцессы, например. Но первый день прошел, на мой взгляд, удачно. Людей, по крайней мере, визуально не было меньше, и на нашем стенде все было хорошо. Ну, пока все удачно. Посмотрим, как будет дальше.
Издатели делились со мной впечатлениями, что в этом году люди не в пример обычного покупают сразу по несколько книг. Видимо, это связано с тем, что книги действительно в магазинах стали дороже, нет уверенности, что на той же бумаге, в том же качестве, в том же объеме книги выйдут, и поэтому берут сразу много. У вас тоже так?
Да, у нас действительно люди покупают по 4, 5, 6 книг сразу. С чем это связано? Ну, наверное, во-первых, действительно там цены значительно ниже, чем в магазинах, чем в маркетплейсах. Я просто сравнил вчера вечером, ну, почти в два раза фактически ниже цены. Во-вторых, я думаю, вот эта сегодняшняя неопределенность в самом ближайшем будущем тоже как-то сказывается, и люди покупают про запас не только гречку, но и книги.
Ну, это хороший запас, он такой вечный. И потом впереди Новый год, и все-таки не надо забывать, что книга действительно лучший подарок. Это не набившая оскомину фраза какая-то, это действительно очень хороший, важный подарок. Ты даешь настроение и убежище, и возможность поделиться чем-то с близким.
Да, кроме того, в свете принимаемых законов непонятно, какие книги будут выходить в дальнейшем. То есть очень большая вероятность, что книжный ассортимент, он попросту съежится.
Я еще раз приглашаю всех наших слушателей на ярмарку «Нонфикшн», которая проходит в Гостином дворе. И на стенде издательства «Фантом Пресс» можно найти несколько давно ожидаемых, долгожданных, не побоюсь этого слова, романов. Я хотела бы, чтобы вы начали с рассказа об «Ибисной трилогии» Амитава Гоши, потому что теперь у тех, кто не был знаком с «Ибисной трилогией», есть возможность сразу все три тома купить, а у тех, кто, как я, ждал с нетерпением последней части «Огненный поток», появилась возможность книгу подержать в руках и забрать к себе на полку.
Да, мы только что выпустили «Огненный поток», завершающий том «Ибисной трилогии». На самом деле, я очень горжусь, что мы издали всю трилогию Гоши. Это большое такое литературное полотно, которое, мне кажется, должно быть на русском языке обязательно. Третий том, он, с одной стороны, похож на первые два, а с другой стороны, он несколько иной, потому что он входит в ту фазу историческую, когда конфликт между Британией, Вест-Индской компанией и Китаем выплескивается уже огнем и войной. Хотя герои, которые были в первом томе, во втором томе, они продолжают свою судьбу вот через все вот эти испытания, через исторические бури и теперь уже через огонь и вихрь, который вот сметает все. Для меня особенно было интересно то, что в последнем томе появляется необитаемый остров, который через 100 лет станет одним из самых значительных финансовых центров мира – Гонконг.
Вообще Амитав Гош удивительно сочетает историческую точность, я бы сказала, скрупулезность к деталям, каким-то словам, словечкам, реалиям, мелочам быта. И вот эту романную, по-хорошему, приключенческую составляющую не оторваться. Книга, которая тебя захватывает.
Да, во-первых, он погружает такую драму и приключения в очень фактурный, реалистичный, выписанный до мелочей мир, очень проработанный, и явно писатель потратил немало времени для изучения вот исторических каких-то, ну, начиная от обивки мебельной, заканчивая боями в проливах Желтого моря.
Словом, гарантированное приключение в духе лучших приключенческих романов вашего детства. У каждого, на самом деле, свои вот эти ассоциации, но ощущение, что ты читаешь что-то гораздо больше тебя и можешь стать частью, малой частью вот этого огромного приключения, оно того стоит.
Да, безусловно.
Есть еще одна книга, которую я тоже очень ждала. Это роман совершенно противоположный. Роман очень тихий. Роман, где все на полутонах и мягком юморе. Это книга Энн Тайлер, большого американского писателя. Книга, которая называется «Рыжик на обочине». И я с радостью вижу ее на столе в студии. Она вышла, она есть в бумаге.
Да, перевела там замечательно «Любовь в сум». Это такой очень, с одной стороны, похожий на предыдущие книги роман Энн Тайлер, а с другой стороны, он гораздо более мягкий, нежный и гораздо более ироничный. Энн Тайлер всю свою жизнь пишет о семье и о том, что семья для одних ад, для других рай, и она вот скрывает вот такие бездны, которые таятся под бытовыми мелочами. При этом у нее это не какие-то драмы на разрыв сердца, а это такие очень тонкие книги о странных событиях, которые определяют жизнь семьи, но которые не являются какими-то драматическими или какими-то трагическими. Нет. Ну, а вот «Рыжик на обочине», он совсем иной. Тут семья, собственно, состоит из одного человека, причем человека такого очень...
странноватого.
Да, и это очень характерный, очень привычный для Энн Тайлер персонаж. То есть такой чудак немножко. Чудак, который замкнут на собственном мире и который создал для себя такую немножко пузырь, в котором он живет. И вот Майка Мортимер, он такой мир создал, ему сильно за 40, он чинит компьютеры, у него определенный распорядок дня, он всегда соблюдает все правила, которые существуют, он никогда не превышает скорость, никогда не проезжает на красный свет.
Страшно этим гордиться.
Страшно этим гордиться, и ему нравится вот эта упорядоченность. И вот только одна странность разрушает вот этот его пузырь периодически. Он едет, например, на машине по улице Балтимора и вдруг видит боковым зрением рыжеволосого мальчика. Поворачивает голову, никаких мальчиков нету, а есть обычный пожарный гидрант, который для американских городов это такая деталь уличного интерьера, в общем-то. Потом он этого мальчика начинает встречать в других местах, и везде это гидрант на самом деле. Но однажды этот мальчик-гидрант объявляется на его пороге и говорит, что «Здравствуй, папа». Ну вот и мир, упорядоченный мир Майки летит в абсолютные тартарары, и начинается его погружение в семейную драму. Ну, драмы на самом деле нету. Это очень ироничный и даже не очень печальный, что обычно характерно для Энн Тайлер роман. Он скорее такой мягкий, и вот эта книжка, небольшая книжка Энн Тайлер, это такая какая-то абсолютный антистресс от сегодняшних проблем, какая-то, как я где-то написал, таблетка забвения, может, оно ненадолго помогает, но помогает.
А что еще помогает из того, что вышло нового?
Ну, вот я очень люблю, и мы специально выпустили к нон-фикшн, роман достаточно молодого еще британского писателя Бенджамина Вуда «Эклиптика». Мы уже выпускали его другой роман «Станция на пути туда, где лучше». Эта книга совершенно другая, но в ней сохраняется фирменный прием Вуда, когда он, в общем-то, линейное и последовательное повествование, историю вдруг выворачивает абсолютно наизнанку, и происходит такой читательский и писательский взрыв. То есть такое откровение немного. Это его более ранний роман, чем «Станция», и в нем он не скрывает влияние Джона Фаулза и, прежде всего, великого романа «Волф». Здесь он конструирует примерно такую же схему. Уютный, уединенный остров недалеко от Стамбула, на котором устроено прибежище для творческих людей, потерявших вдохновение. И вот туда художники, поэты, писатели, архитекторы, музыканты приезжают, чтобы излечиться от своей вот неспособности творить. Некоторым хватает пары недель, некоторым месяцев, а некоторые зависают на годы. И вот одна из художниц, Нелл, она как раз из таких вот старожилов. Да, она уже не первый год. Она когда-то подавала очень большие надежды как художник, и вдруг с ней что-то случилось, она перестала писать, и вот тут она пытается найти. И однажды на острове в этом прибежище появляется еще один художник, совсем мальчик, почти подросток, 18-летний юноша, и его появление становится триггером для кучи разных событий. Роман тонкий, умный, в него зашиты, недаром он называется эклиптика, в нем зашиты несколько смыслов эклиптических, и цикличность, и пересечение плоскостей творчества, и психики. Ну, в общем, он очень здорово сделан, о нем трудно рассказывать, чтобы не
испортить удовольствие,
да, чтобы не выдать, о чем, собственно, будет суть. Ну, я прям всем ему рекомендую, и сам я очень люблю роман Вуда. Ну, и еще одну книгу мы выпустили специально к нонфикшн. Это третья книга Даниэля Шпека, немецкого автора, в переводе Анны Чередниченко «Улица Яффо». Это прямое продолжение его предыдущего романа-бестселлера «Пикколо Сицилия» про немецкого солдата, который, отказавшись от войны, отказавшись от насилия, сбегает из немецкой армии в Тунисе и, женившись на еврейской девушке, вот в новом томе он перебирается в только-только появляющуюся страну Израиль. Это, на самом деле, роман о том, как человек потерял один дом, пытается найти другой дом и понимает, что сколько бы он ни старался, он все равно всегда останется там чужаком. И вернуться ему уже некуда, потому что разорваны связи. А найти свое место в другом мире не удается. Вот он так и зависает в безвоздушном пространстве, но при этом это очень хороший, правильный, честный, благородный, в общем-то, человек, который потерял себя, и найти он себя уже не в состоянии. И вот эта книга переводилась довольно долго, и планировали мы издать ее уже, планы были давние. И удивительным образом вот эта вот идея, которую разворачивает Шпек, она оказалась созвучна происходящему сейчас, когда люди массово покидают свой дом, и что с ними будет дальше, совершенно непонятно. Хотя мир, конечно, изменился, современный по сравнению с серединой 20 века, но все же вот это вот насильственное разрывание одних корней и попытки вырастить другие корни, она очень тяжелая.
И созвучная. И на самом деле, как ни странно, книга все равно помогает найти, я не скажу точку опоры, но просто какой-то поручень, за который можно держаться, потому что как только ты понимаешь, что ты не один, что твои чувства, в общем, не уникальны, ты не просто песчинка, да, в одинокой вселенной, а есть такие же люди, все равно становится легче. Когда ты разделяешь свои сомнения, переживания, неуверенность с другими, они уменьшаются.
Да, безусловно. И вот как раз одна из проблем героя Шпека, Морица, то, что он совершенно один, и он вот это свое одиночество осознает крайне остро. Рядом с ним нет никого, кто бы смог его понять, почему он такой, почему у него нет имени, нет дома, нет, собственно говоря, ни одного близкого человека, на которого он мог опереться бы. И история показана с точки зрения современного человека, его внучки, которая узнала о существовании своего деда недавно. И вот современная европейская женщина, она пытается понять одиночество, которое навалилось на человека в середине 20 века.
На самом деле, снова всех приглашаю на ярмарку нонфикшн, потому что это то пространство, где можно говорить о книгах и о связанных с этим чувствах, проблемах, поиске. И удивительным образом вот эти разговоры о книгах, разговоры со своими, разговоры с теми, кто делит с тобой одно интеллектуальное пространство, очень помогает и поддерживает. И вообще, мне кажется, что в любые тяжелые времена самое терапевтичное – это книжный клуб и разговоры о книгах.
Безусловно. Ждем вас на выставке. Там много книг разных.
Всегда найдется о чем поговорить. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Не могу не поделиться своим книжным уловом первых дней на ярмарке «Нонфикшн». Во-первых, это, конечно, роман Евгения Водолазкина «Чагин». Новый роман лауреата «Большой книги», который посвящен времени, памяти. Мы говорили о нем в студии. И это тот роман, к которому будешь возвращаться снова и снова, потому что история архивиста, мнемониста Исидора Чагина и его любимой женщины Веры дает много поводов для размышления о жизни собственной. Мое главное, пожалуй, открытие этой ярмарки – это семейная сага южноафриканского романиста Дэймона Гелгута. Одна из самых ожидаемых книг этого года, книга, которая в прошлом году получила Букеровскую премию. И, надо сказать, уровень текста, премиального, интеллектуального, чувствуется с первых страниц. Видимо, это заслуга не только Дэймона Гелгута, но и переводчика Леонида Мотылева, мастера художественного слова, который довольно долго эту книгу переводил. Роман «Обещание» рассказывает историю одной белой семьи, которая живет в ЮАР. И от нее совершенно невозможно оторваться. Голос рассказчика в этой книге принадлежит всем и одновременно никому. Это совершенно завораживает. Драматург и киносценарист по своей первой профессии Дэймон Гелгут нашел способ передать в одном монологическом тексте ощущение многоголосия и какого-то, знаете, театра в прозе, при этом не превращая текст в пьесу. Он легко переходит от первого лица к третьему, плавно, очень естественно чередует голоса героев. Это может происходить в пределах одного абзаца или даже одной фразы. И порой этот вездесущий рассказчик как бы взламывает четвертую стену, обращается к тебе, то есть к читателю напрямую. Иронично, дерзко, может быть, горько, а потом снова возвращается в мысли героев. В романе четыре части, и это четыре прощания. Он начинается со смерти и похорон Рэйчел Сварт в 1986 году, и женщина, умирая, берет с мужа обещание отдать их дом чернокожей служанке Соломее, которая живет с ними с незапамятных времен и много для семьи сделала. Это обещание отца слышала Амор, младшая дочь Свартов, и на похоронах она рассказывает об этом своей сестре и старшему брату-офицеру. Но обещание так и повисает в воздухе, выполнять его никто не собирается. И вот это предсмертное слово будет висеть над домом следующие 9 лет, чтобы на похоронах теперь уже отца семейства возникнуть снова. И в каждой из четырех частей романа Гелгут собирает семью на новые похороны, раз за разом показывая, что произошло со Свартами, и совершенно бесшовно, ненавязчиво, но вместе с тем очень зримо, прокладывая между личной историей семьи историю ЮАР, где за это время политика апартеида сменяется правительством чернокожего большинства. «Обещание» — это, конечно, роман об истоках и последствиях, роман о неравенстве в самом разном смысле — религиозном, национальном, семейном, даже возрастном. И это роман об ответственности. Сам Гелгут во время вручения ему Букеровской премии сказал так: «Я скептически отношусь к утверждению, что романы меняют мир. Я действительно в это не верю. Романы рассказывают о том, каково это – жить в определенный момент истории». Еще одна книга, которую, на мой взгляд, просто необходимо иметь в домашней библиотеке, это новая работа Нарине Абгарян «Молчание цвета». Рассказывать о том, чем волшебна проза Абгарян, практически уже не надо. Многие читатели знают, как быстро, вот всего за пару фраз, Нарине переносит тебя в небольшую армянскую деревню и делает частью тамошней жизни. И неважно, читаешь ли ты Манюню, или Зулали, или Симона, или книгу «С неба упали три яблока», за которую Нарине получила премию «Ясная поляна», или даже просто пост Нарине Абгарян в социальных сетях, ты уже готов ехать в Берд к ее непростым, упрямым, очень характерным, очень человечным и житейски мудрым героям. И, надо сказать, это не просто фигура речи. После того, как книги Нарине Абгарян начали выходить, в Берд действительно стали ездить туристы. Помните, как в старом анекдоте про Санта-Барбару, когда старушка собирается, насмотревшись сериала, ехать в Санта-Барбару и говорит: «Я всех там знаю». Мы тоже знаем всех героев Нарине. Ее проза пропитана запахами травы, свежего хлеба, невероятной армянской еды, белья, которое сушится, и каждая хозяйка должна знать, как правильно сушить белье. В новой книге собрано несколько повестей под одной обложкой, и герои книги – Ливон, Анания, Саломе, Карина и Эва, и даже сама Нарине – все они просто живут, то пререкаясь друг с другом и с Богом, то благодаря, то наблюдая. В заглавной повести «Молчание цвета» у 7-летнего Ливона – особое восприятие красок. Для него каждый цвет накрепко связан с цифрами. И, разволновавшись, мальчик легко может сказать, например, что сейчас не половина шестого, а половина коричневого. Впрочем, дома его все уже понимают, и отец, и мать, и сестра выучили числа цветов, а потом обнаруживается, что старший брат Гиво, особенный мальчик, который от всех отгородился стеной аутизма, точно так же чувствует цвет, как и Ливон. И для двух братьев это становится особой ниточкой, собственным языком любви. Но в «Радуге цветов» семерке отведена особая роль. Семерка бесцветная, семерка молчит. И Нарине объясняет нам в повести, почему. Я не буду пересказывать истории героев Нарине Абгарян, потому что этот пересказ только отнимает у читателей счастье погружения в ее прозу. Но мир, который открывает Нарине, мир, где все переплетено, любовь, потери, нежность, ненависть, надежды, совершенно завораживает и оставляет в душе теплое, очень светлое, очень согревающее ощущение света и надежды, то, что нам так необходимо прямо сейчас. И еще одной важной для меня новинкой с вами поделюсь, это сборник Жауме Кабре «Когда наступит тьма». Он вышел в издательстве «Азбука Атикус». С невероятным каталонцем Жауме Кабре мы познакомились в 2015 году. Тогда в «Иностранке» вышел его большой, эпохальный, монументальный, можно сказать, роман, который назывался «Я исповедуюсь». Это текст, который начинался как исповедь о загадочной истории великой скрипки, а завершался трактатом о природе зла. И многих этот текст тогда поразил. Я довольно часто встречаю упоминания романа Жауме Кабре в каких-то интервью, в личных списках книг, которые изменили жизнь, в списке книг, которые нужно обязательно прочесть и так далее. И вообще это заслуженно, потому что филолог-публицист Кабре пишет уже много лет. Он пробовал себя впервые в художественной прозе еще в середине 70-х, когда каталанский язык был запрещен франкистским режимом, а каталонские литераторы под страхом тюремного заключения печатались только в самиздате. И тогда уже первая повесть Кабре в 74-м году привлекла внимание, но репутацию большого литератора он получил немножко позже, после романа «Ваша честь», о коррупции и злоупотреблении властью в судебной системе Каталонии 18 века. В этом году этот роман переведен и вышел на русском языке. А вот книга «Я исповедуюсь», которую Кабре писал 8 лет, принесла ему уже не просто славу или признание, а звание классика современной каталонской литературы. Новый сборник «Когда наступит тьма» — это 13 блестящих новелл, которые, по сути, продолжают тему романа «Я исповедуюсь». Тогда Кабре исследовал природу зла целиком, а в новых рассказах он зло персонифицирует и разбирает в деталях, как зло влияет на конкретного человека, что происходит с человеком, когда приходит тьма. И сразу должна предупредить, что здесь очень много смертей. В каждой новелле есть убийство. И нет ни одного невиновного. Все это так или иначе заслуженно. Здесь, правда, у каждого руки в крови, осознанно или невольно. Герои убивают по долгу службы, убивают в приступе ярости, убивают от ревности, от зависти, убивают якобы по необходимости. Кто-то готовился к этим убийствам, кого-то на преступление толкает случай. И Жауме Кабре своих героев, надо сказать, это все мужчины, женщин он не обвиняет, он вертит их и крутит так и это, глядя, как бессердечие, алчность, зависть, глупость или даже непонимание заканчивается смертью, настоящей или воображаемой. И удивительно, как Жауме Кабре высекает искру просто одним предложением. Ты цепляешься за фразу, и вот уже вся история вспыхивает и горит, освещая вот эту тьму, которая поселилась в душе персонажей. Кабре пишет очень искусно, интересно меняя точки зрения и голоса. Рассказчиками в новеллах могут стать самые разные необязательные люди. Например, книга библиофила, которая с своей книжной полки бесстрастно вещает об убийстве в библиотеке. Или история может рассказывать скелет из братской могилы, который вспоминает свои подвиги за минувшие годы и рассказывает о том, что с ним произошло. Или рассказчиком может стать автопортрет художника, который вообще написан 400 лет назад. Интересно, что все 13 новелл Жауме Кабре так или иначе связаны между собой. Он рифмует новеллы, и приятно находить эти отсылки, замечать, как серебряная ручка, например, качует из одного кармана в другой, или как снова и снова плохо открывается одна и та же дверь. И в целом все 13 новелл в итоге складываются в единое произведение, и по большому счету писатель отвечает на вопрос, что происходит, когда наступает тьма. И этот ответ дает многое уже читателю. Ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» будет работать в Московском гостином дворе до 5 декабря. Приходите, поговорите с издателями, посмотрите новинки. Помните о том, что цены здесь ниже, чем в книжных магазинах, потому что и романы, и нонфикшн привозят на ярмарку сами издатели. Книжный праздник еще в разгаре. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О главных новинках ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.